«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях доктор истории, научный сотрудник Института восточноевропейской истории и страноведения университета Тюбингена Катарина Кухер. Я приветствую вас. И говорим мы с вами о такой сложной очень названии «Сфера досуга как феномен сталинского режима». Речь идет, наверное, не просто о досуге вообще. А речь идет о таких, как вы, мне очень понравились слова, которые вы сказали перед началом передачи, о фабриках счастья. Mm-hmm. И классическим примером таковой фабрики счастья может являться парк культуры и отдыха ЦПКО имени Горького. Почему так? Вот какая связь?
Между режимом и досугом там есть, конечно, связь, потому что режим использовал досуг как одну возможность влиять на людей. И вот мне важно было особенно показать, что вот досуг – это часть сталинизма, потому что если слышишь досуг и сталинизм, это сначала кажется, как два мира, которые как-то не имеют никакого значения. Если мы думаем о терроре, о ГУЛАГе, и досуг – это совершенно другое дело. Но вот досуг, официальная массовая культура – это была тоже часть этого режима.
Катарина, объясните, пожалуйста, человек, свободное от основной деятельности время, отправляется в парк, каковы, как я понимаю, были практически в каждом городе, места аналогичные ЦПКО. Да. Хорошие мальчики пьют с сетрой, катаются на каруселях, плохие мальчики пьют пиво и хулиганят. А при чем тут сталинизм? Что, просто вот необходимость собрать огромное количество народу в одном месте, чтобы иметь возможность их отслеживать? Или у меня уже мания преследования?
Нет, вот парк – это было место досуга, потому что вот там была огромная развлекательная программа. Там были и аттракционы, и рестораны, и было, конечно, тоже политическое воспитание.
Наглядная агитация, вы имеете в виду, да?
Да? Там были курсы, танцевальные курсы, там были огромные развлечения, праздники, карнавали, там все было. И именно особенность в этом, что это было все в одном месте, из-за того парк ЦПКИО, он был прототипом созданный парк в 28-м году. И вот там все в одном месте. Это очень интересно, тоже содействие разных областей.
А скажите, пожалуйста, создавалось вот такого рода мероприятие, такая фабрика счастья? Это был проект какой-то? Это было, так скажем, сделано с некой идеологической идеей, извините меня за тавтологию?
Да, да, да.
Или это все сначала возникло стихийно, а потом уже под это подложили...
Нет, это было совершенно идеологическое дело, потому что хотят, что есть место, где люди могут умно отдохнуть. Uh-huh. Это не просто расслабление или только отдых, но это что-то разумное, с образованием, с культурой. Uh-huh. Это была именно часть этой миссии культурности.
Кому принадлежала идея создания такого рода структур?
Ну, это было в Моссовете. Там были разные люди, и они решили создать ЦПКИО в 28-м году на территории сельскохозяйственной выставки, которое угу. там произошло в начале 20-х годов.
А был ли ЦПКО, скажем так, примером и начальником всех аналогичных парков культуры и отдыха? Во многих городах же такого
да.
рода создавались структуры.
Угу. Нет, это был прототипом. Вот этот парк в Москве, и вот были часто всесоюзные конференции, и был какой-то... постоянный обмен между парками. Mm-hmm. И вот там на конференции обсуждали, что хорошо у нас в парке, что делать еще лучше, и как мы можем как-то влиять как на людей, что они будут жить более культурно и так далее, и так далее. Значит, они хотят во время 30-х, особенно в ранних 30-х годов, постоянно развивать концепт парка культуры и отдыха.
А скажите, пожалуйста, а в чем, как бы сказать, смысл идеологического воздействия на огромное количество людей? Вот, хорошо, создан этот парк, который действительно является местом массового проведения досуга на любой, так сказать, вкус, на любой кошелек. Кто-то идет в ресторан, кто-то просто гуляет по дорожкам, кто-то идет на какие-то бесплатные мероприятия. Очень много же было бесплатных мероприятий. Что должно было воздействовать? Я не знаю, скульптуры, которые стояли в этом парке.
Скульптура и архитектура, и программа. Если мы представим Москву в начале 30-х годов, что это город гиперурбанизации, там больше миллиона просто бывших крестьян приехали в Москву, чтобы там работать. И вот чтобы менять их в новые советские люди.
Агитировать, так скажем.
Да, агитировать, чтобы они... будут члены нового общества советского, тогда придется, конечно, образование, воспитание и такой концепт культурности. Ну, значит, что читать, как читать, что знать, видеть картины, идти в театр. И все такие дела были очень важны, чтобы создать новый советский человек.
Если попытаться сопоставить то, что вот этот феномен с, я не знаю, с описанным, я не знаю, в книгах, в кино, где-то еще, что, на ваш взгляд, на сегодняшний день, если вспомнить какие-то фильмы, какие-то книги, дает представление о том, какова была идея организации такого рода фабрик счастья?
Да, ну, разные, конечно, это... Например, есть очень-очень хороший фельетон Ильфа и Петрова, там «Веселящая единица» называется, и они прямо пишут об этом парке в 30-х, как руководство парка, как они стараются создать идеальное место отдыха. И тоже вот парк... показывает в разных фильмах 30-х годов, например, Медведкина, «Новая Москва», там показан карнавал в этом парке. Там каждый год произошел огромный карнавал в парке.
А скажите, пожалуйста, сколь популярны были такого рода формы проведения досуга у населения? И вам, как историку, родившемуся много-много позже, вообще, какие, откуда вы могли узнать, было ли это были ли это популярные места?
Да, но есть отчеты, конечно. И мы знаем, что во время праздников, например, карнавал, больше 100 тысяч людей там были в парке. И было даже больше желателей, чем люди действительно могут купить входный билет. И вот, вот в обычные дни там тоже иногда до, я не знаю, до 30 тысяч бывают в парке. Но это по-разному. Это зависит от погоды и тоже там от... Ну, есть разных причин, но во время праздника и тоже после работы люди...
Стремились
в парк.
Скажите, пожалуйста, вот по периоду, когда... Ну, у меня такое впечатление, что в течение всего периода правления Иосифа Виссарионовича страна мобилизовалась на те или иные деяния под разными лозунгами. Но сколь дорогим было создание вот такое вот создание, поддержание такого рода фабрики счастья, как парк культуры? Дорогое было удовольствие?
Дорогое было удовольствие, да, это было дорогое удовольствие. И дело в том, что вход не был такой дорогой, но аттракционы, рестораны, это было все
поняли.
Очень дорого. Да.
Речь идет не о стоимости там, билета или о стоимости конкретных развлечений, но для того, чтобы большую территорию содержать в порядке, для того, чтобы, так сказать, это соответствовало статусу, наверняка бюджет должен был тратить какие-то деньги.
Да.
Дорого ли это обходилось?
Понятно. Да. Вот тогда денег, о деньгах постоянно шла речь, и, конечно, всегда было слишком мало деньги, но было достаточно деньги, что, скажем, большинство территории парка было в порядке. Значит, это было еще, ну, там остатки сельскохозяйственной выставки, там павильоны использовали для ЦПКИО. И, конечно, то, что придумал Власов, например, в 30-х годах.
Власов такой, это кто?
Это был главным архитектором этого парка. И у него было представление огромного ансамбля. Это, конечно, никогда не существовало. Это только существовало в макетах. Но как-то место было в порядке. И по сравнению с другими местами в Москве и с условиями, под которыми люди жили в общежитиях или работали на стройках метро, или везде, ну, Москва была тогда, в 30-х годах, великая стройка. И по сравнению с этими условиями парк был уже какое-то очень красивое место, и это было уже как... действительность, что обещали, что будет в будущем. Но это как часто социалистический реализм, парк, потому что это в будущем.
Ну вот передо мной открыт этот фельетон Ильфа и Петрова. И все на борьбу за здоровое гулянье. И дальше идет замечательный совершенно эпизод. Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теорикам о том, что гулять можно просто так вообще. Каждый гуляющий должен нести на себе какую-то нагрузку.
Да.
Но дальше идет, конечно, все это доводится до абсурда, повесить каждому гуляющему на спину плакат или... Ну, а как реально можно было действительно нагрузить каждого гуляющего?
Ну, это было такое просто представление, это было фельетон. Но это показывает, по-моему, очень хорошо, что иногда организаторы хотели слишком много от отдыха. Значит, они не просто хотят, что люди ослабят или отдохнут, а вот что тоже, что это они делают что-то разумное, что-то ну, что-то просто делают, не просто бывают в парке, как они бывали в парке лет 50, например, назад. Это было какое-то дешевое развлечение. Значит, запрос был другой, конечно.
А скажите, пожалуйста, вот опять же, если посмотреть этот же фельетон Ильфа и Петровский, то там есть совершенно четко, ну, фельетон, жанр сатирический, с указанием на конкретные недостатки, что вот по части увеселенческого сектора, цитата, не все гладко. Кто занимался, что называется, организацией вот всего того, что составляло идеологическую составляющую такого рода вещей?
Ну, там было управление парка, во-первых, и там были разные секции. И был такой там был такой методический центр. А вот они, они развивали идеи идеального отдыха. Там был еще тоже институт куратологии, и они хотят из разных сторон просто создать идеальный отдых. Это, по-моему, было очень сложно, потому что запрос и реальность – это уже были другие дела.
Вот Борис задает вопрос. Сколь доступным для населения было проведение досуга, например, в парках культуры и на стадионах? К стадионам, кстати, вернемся, на них остановимся отдельно попозже. Ну вот, я не знаю, входной билет – это было дорогое удовольствие?
30 копеек.
Тридцать копеек.
Но это было не, так дорого. И много получили какие-то путевки от завода или от профсоюзов. И дело было в том, что рестораны, аттракционы были довольно дорого. А проблема в том, что механизмы включения и исключения в новое общество, в советское общество, в идеальное общество, это была такая иерархия. Потому что только те, которые хорошо и успешно работают для государства, только они получают такое количество денег, чтобы позволить себе
такого рода развлечения.
Да. И вот это очень важный момент, по-моему, потому что это тоже показывает иерархии этого общества.
А скажите, Катарина, идея эта была изобретена непосредственно в Советском Союзе или у кого-то содрали?
Ну, это была какая-то советская идея, вот ЦПК ИО или парки культуры и отдыха, но как-то, конечно, люди, которые придумали этот парк, они очень хорошо знали заграничные парки и место развлечения и образования там. Один из человек...
Ну, можно сравнить, я не знаю, как в порядке бреда, ЦПКУ и гайд-парк?
Нет, это совершенно другое дело, потому что такой политический элемент, там такая определенная программа, это там не существовало в этом мире, как в ЦПК ИО.
Хорошо, а американские вот там парки?
Тоже другое дело.
Ну, как God Bless America? Нет, ничего?
Нет, но развлекательная программа – это одно дело. Да, это, конечно, и гайд-парк, и тоже американские парки были очень важны для понятия парка. Uh-huh. Но вот такой определенный советский парк – это что-то другое, потому что особенность, по-моему, это, может быть, можно сказать, это лежит в том, что это связь и между развлечением и политическое образование, что там все вместе.
А скажите, и пожалуйста, другой,
да.
Человек, который, условно говоря, прогуливается по парку, и над ним где-то вот болтают, не болтаются, висят лозунги типа «Да здравствует советский народ, самый советский народ в мире!» Или там «Вперед к победе!» Чего там? Ну, к дежурной победе.
Да.
Чаще всего ведь он их не видит. Ну, знаете, как сегодня идешь или едешь по Москве, не замечаешь реклам, которые над тобой растянут. Неужели, тем не менее, это как-то действует на психику? Я думаю, что нет.
Это, конечно, очень сложно сказать, потому что мы не знаем, и у нас есть очень мало свидетельства о восприятии программы парки, но есть книги отзывов, и есть, конечно, мемуары, и что-то есть. А вот люди говорят, что... И как после возвращения из парка культуры и отдыха, у них чувство, что они больше знают, например, что они что-то разумное там делали, что они чувствуют себя лучше, чем просто сидеть дома или гулять без тела по городу. Угу. Значит, это есть такое.
А вот один из наших слушателей, к сожалению, оборвало его имя, пишет следующее. В Москву хлынули волны, но он обозначает этих людей как гопота. Понятно, что он имеет в виду? Люмпинизированные классы. Дальше он уточняет, что люди, которые приезжали в Москву в большом количестве приезжали в общежитие и, так сказать, в какой-то степени, предполагает он, как я понимаю, такого рода структуры создавались для того, чтобы эти люди не вливались, я не знаю, в криминал, а чтобы у них были некие места вот такого централизованного проведения досуга, где их, кроме всего прочего, и отследить проще.
Да, конечно, это был абсолютно один из целей. Из целей, да, абсолютно, но... Вопрос в том, что если люди жили очень далеко от центра, и метро только открыли в 1935 году, и это было далеко от хорошего транспорта тогда в Москве, что значит для этих людей это было очень сложно попасть в парки, и они, наверное, больше посетили парки на окраине Москвы. Но для них, может быть, когда они ходят раз или два раза в году в центр, ПКО, это было уже что-то очень особенное. И люди из Подмосковья тоже бывали часто в парке.
Но, Катарина, ведь со своей стороны ЦПКУ граничит и, так сказать, много общего даже территориально с Нескучным садом, который является ансамблем еще прошлых веков.
Да.
Если брать другие московские парки, те самые окраинные парки, о которых вы говорили, там, Кусковский парк, такая же история, что современный парк, он граничит со старинным. Много-много таких других. Перед окраинными московскими парками тоже ставили задачи быть маленькими ЦПКО такими?
Да, часто, да. И, например, Нескучный сад, это был часть ЦПКО, это была зона отдыха. Там, там были дома одного дневного отдыха, например, там. И они использовали эту территорию для отдыха. Там был.
А скажите, пожалуйста, если взять, я не знаю, негатив, были, что называется, негативные стороны у такой формы проведения досуга?
Что вы имеете в виду негативной?
Ну, я не знаю, массовое скопление народа, возможно, я не знаю, увеличение преступности, мелкой преступности, да. Там, типа, кражи какие-то, да. Или там еще что-то.
Нет, это было, конечно, там хулиганство, это была постоянная тема, и это показывает, конечно, что вот режим или руководство парка, они не могли влиять полностью на территорию парка, потому что постоянно жаловали, что вот там хулиганство, и люди выпивают, это тоже была проблема. Может быть, не такая проблема, как в парках там далеко от центра Москвы, но это тоже там бывало. И проблема в том, что территория на Воробьих горах, там мало света, например, было, mm-hmm. что особенно вечером там было неприятно ходить. Вот входная часть парка, тоже сегодняшняя, как-то главная часть этого парка, вот там это было другое дело, чем в Нескучном саду или на Воробьих горах. Mm-hmm. И всегда жаловались, что не хватает милиции там в парке, что иногда там опасно даже. Да, такие проблемы были, но не такие, как, наверное, в других парках.
Mm-hmm. А, очень много пришло такого рода вопросов. Дело в том, что регулярно в рамках программы имени Сталина всплывает сравнение сталинизма и гитлеризма. Вот в этой сфере какие-то, что называется, похожие моменты были? Ведь, насколько я понимаю, нацизм это тоже был режим, ориентирующий на массовость.
Да, вот абсолютно есть, конечно, моменты, которые похожи. И с Германией, и тоже, конечно, с Италией. Это, нет, но это тоже тоталитарная... тоталитарная система. И вот там есть области, которые похожи. Там тоже была самодеятельность, и там тоже был такой идеологический момент, и что политика играет роль, и что есть границы в досуге, и что те, которые больше зарабатывают, получают просто в сфере досуга тоже больше. Но советское общество – это, по-моему, другое общество, чем немецкое общество. И дело тоже в этом, потому что те люди, которые в начале 30-х годов приехали в Москву, чтобы там работать на заводах или на новостройках, вот такая масса, это не существовало в Германии.
Я вам сейчас задаю вопрос, отвечать на него вы будете после небольшого перерыва. Вот знаете, я не люблю советские песни. Хотя объективно понимаю, что среди них есть, наверное, хорошие образчики и поэзии, и музыки. Точно так же я вот плохо отношусь к девушкам с веслами, к гипсовым пионерам с горнами и всяким такого рода наглядным пособиям. После небольшого перерыва, который мы сейчас делаем в нашей программе, я попрошу Катарину попытаться объективно оценить эстетическую сторону такого рода... Вот мне так понравилась эта фабрика счастья, что я по-другому теперь этот ЦПКО называть не могу. Мы сейчас прервемся, наша гостья, историк Катарина Кухер, и говорим мы, в частности, о Центральном парке культуры и отдыха.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу. Цикл передач именем Сталина. Напомню, Катарина Кухер у нас в гостях. И до новостей, до перерыва я задала вопрос об эстетической стороне. Знаете, я недавно водила гостя-австралийца по... там же рядом с парком культуры, сад возле дома художника. Он был в полном восторге. Вот с точки зрения эстетики, все понятно, что лицом к лицу лица не увидать. Как можно оценить вот эту структуру?
Ну вот это просто интересно, потому что парк это был такой ансамбль, который, это, где действовали разные дела. Значит, и искусство, значит, скульптура, и архитектура, и программа. Это, по-моему, очень важно. А вот такие скульптуры, по-моему, часто программе. Эстетика этой скульптуры, это, конечно, сложно, но это Например, вы заметили, девушка с веслом, это уже тогда думали, что это китч. И вот был спор о девушке, ну, там много людей просто не нравилось и сказали, что это не подходит социалистический парк, потому что это больше как фигура будуара.
А вот, будуара?
Да, будуара. И вот остальные скульптуры, например, девушка, пионерка с противогазом или пионер с винтовкой. И есть, я не знаю, да очень много скульптур, которые специально для парков сделали. А вот они, это было возможно заказать их по каталогу.
Значит, вопрос. Да. Сразу вопрос.
Сразу.
А есть такая трагикомическая история, которую много кто излагал, о том, как для такого парка была заказана статуя Лаокоона. И когда она прибыла на место, кто-то из стыдливых партийных управленцев велел отсечь гениталии. А потом кто-то возмутился, что, дескать, эта же скульптура взята тоже не с потолка, это произведение искусства. Их отлили другого. Ну, в общем, такая трагикомическая действительно история о том, что изначальное стремление было приобщить как-то народ к культуре, но иногда это заканчивалось просто
казусом. Это было именно так в Тепикае. О, это тоже в скульптуре было такое движение. Сначала было бюсти московских ударников. Потом античные скульптуры, копии античной скульптуры, и только в середине 30-х годов создали специальные парковые скульптуры. И там мастерская была в ЦПКИО, и во всех парках Советского Союза стали эти скульптуры.
Клоны.
Да, клоны.
То это есть пионер с горным
интересно. Это,
везде, да?
Да, везде, и это Михаил Солотоносов, который работал об этих скульптурах, уже очень хорошо описывал, как девушки гоняли по стране. Это очень, очень интересно, просто везде стояли они.
А вот позвольте тогда такой вопрос. Если уж мы говорим о, так скажем, феномене.
Да.
Насколько мне известно, массово такого рода вот скульптуры – это же в какой-то степени наглядные пособия. Вот во многих странах мира сегодня, например, идет движение против излишней худобы манекенщиц, потому что нездорово. Можно ли говорить о каких-то идеалах, эстетических идеалах, там, я не знаю, связанных с обликом человеческим, которые прививали эти наглядные пособия?
Ну, конечно, можно сказать, что это должен показать идеальный советский советский человек. И дети, ну, там тоже были детские скульптуры. Для детей была определенная часть в парке. Значит, это было все в маленьком масштабе, что тоже для взрослых было. Там тоже, конечно, скульптуры, детские скульптуры. И, конечно, важно было показать здоровый человек, там, человек, который занимается физкультурой, человек, который занимается наукой, там, и все лозунги 30-х годов, как, например, «Сан-минимум» или тоже «Новый закон», «Семейный закон» 36-го года, там видно в скульптурах. Это очень интересно, что есть такие связи. Значит, это тоже часть программы образования.
Как интересно. А скажите, пожалуйста, из каких, вот когда вы это изучали, во-первых, с чего вы занялись этой темой? Каким образом она заинтересовала лично вас?
Ну, мне это было интересно, потому что мы тогда занимались. Это было в начале, когда вышла книга Стивена Коткина «Magnetic Mountain», где он пишет, что сталинизм, ну, это было субтитры «Сталинизм как цивилизация». И что мы поняли, что сталинизм, это был, конечно, и террор, это было и ГУЛАГ, и репрессии, и так далее, и так далее. Но люди жили. Есть тоже последовательная жизнь. И, конечно, тоже важно смотреть на эти области. И вот сегодня это уже как-то принято, что мы говорим об этом. Но когда я начинала, мы даже на конференции сильно спорили, и мне обвиняли, что это я как это несерьезная тема, или как-то, что это только пропаганда, там, вот и так далее. Но мне важно было показать, что это существовало, и, конечно, это был не антимир, это было действительно так, это была часть этого режима, и, по-моему, парк просто хороший пример. Сегодня уже как-то принято, что мы знаем, что сталинизм – это феномен с многими фасетами. И что же была повседневная жизнь. И недавно вышла книга Карла Шлёгеля о Москве в 1937 году. И там тоже показано, что все, что одновременно произошло в Москве, это очень просто интересно и важно.
А скажите, пожалуйста, вот опять же история 30-х годов знает примеры, когда приезжали знатные иностранцы в Советский Союз и уезжали до той или другой степени искренне очарованные непосредственно самим Сталиным и вообще тем, что происходило вокруг. И Фейхтвангер, и другие. Вот с вашей точки зрения, можно было считать ЦПКО такого рода витрины, что ли, если хотите?
Да, это было как-то витрина, потому что там, ну, это было обязательно для гостей столицы.
А хроники вы видели? Хроники видели? Вот вы лично. Кино, там документальные.
Да, это видела, да, видела. И там Роман Рано, и все такие писатели, которые бывали в
Роман
Москве.
Роман Ролан, да,
вы упомянули? Да, Роман Ролан. Они все были в ЦПКО, это было для них важно. И они, для них, много из них об этом писали. И там написано, что вот им дал огромное впечатление. Даже Андрей Жич был, ему дал это огромное впечатление. И иногда пишут, что это все здорово, и там люди чувствуют себя хорошо, и это огромное развлечение. А были тоже люди, которые как-то критически это видели, что там это не очень весело.
И, где это?
Да, там в парке. Там, что люди как-то это чувствуют себя не так хорошо, но большинство этих людей, они как-то думали, что это очень хорошее место, тоже по сравнению с западными парками.
Фантастика. То есть в какой-то степени можно говорить о том, что был определенный прогресс, были, так сказать, места массовых, дешевых развлечений.
Да.
Потому что, в конце концов, когда молодая компания приходит в такой парк, даже если у них нет денег на аттракционы, они могут просто походить, поглазеть на окружающих, посмеяться и прекрасно себя чувствовать.
Да, конечно, говорят, что это не такое дешевое развлечение, как в других странах. А с другой стороны, это было, конечно, то, что вы сейчас сказали, что молодежь могут просто идти в парк и посмотреть, что есть. По-моему, в этом моменте что-то очень исключительное существует, потому что вот те, которые позволят себе все, что был в программе парка, они были как-то те, которые очень успешно работали в этом обществе. На это общество. А те, которые не так хорошо работали, они стояли как-то на крае.
Ну, еще раз. Вот я не знаю, как, насколько имеет право такое сопоставление, но вечером по Бродвею шастают не только те, кто может позволить себе любое, так сказать, развлечение на Бродвее, правда? А вечером на Пикадилли гуляют не только те, кто имеет финансовую возможность зайти, я не знаю, в каждый ресторанчик или в каждое увеселительное заведение. Это было... До какой степени можно сказать «да» или «нет», что это было местом массового и очень массового проведения досуга?
Это было очень массовое досуга.
А посещаемость какая была?
Это было очень. Во-первых, там бывали часто больше 100 тысяч человек. Значит, просто это число, это массовое, это массовый феномен. Это очень видно. Люди постоянно тоже не только из Москвы, а тоже из Подмосковья ходят в этот парк. Это действительно массовый феномен. Но с другой стороны, были опросы, там видно, что люди чувствуют себя не очень приятно, потому что постоянно пишут, что это дорого. Uh-huh. Особенно для семей это было слишком дорого.
Ну да.
Они не чувствуют себя хорошо там в парке, говорят, что все слишком дорого для них, ничего не могут делать. Дети очень любят аттракционы, но слишком дорого.
Катарина, скажите, пожалуйста, ведь, насколько я понимаю, Центральный парк культуры и отдыха был тоже советским предприятием, которое тоже должно было как-то, имело какой-то план. Каким образом измерялась, если можно так сформулировать, успешность этого большого аттракциона? ЦПКО. Да. Как можно было эффективность, как можно было замерить?
Эффективность, это сложно сказать, потому что, во-первых, можно сказать, нет, такая просветительская миссия, это было неуспешно, потому что люди, прежде всего, хотят развлекать себя там в парке или ослабляться. Но все-таки для, можно сказать, это тоже успех, потому что много людей, которые приехали в Москву, и у них никакого опыта этого типа, а у них была возможность посетить парк и познакомиться со всеми этими делами, о которых я уже говорила. И, кроме того, это было в самом центре Москвы, месте, где люди могут просто гулять. Значит, из этого это был успех. Но такая миссия культурности, это было, по-моему, не очень успешно.
Вот превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов. Читаю я фрагмент из того же фельетона «Веселящиеся единицы», который да. вы упомянули в первой части нашей программы. Но наверняка, скажем так, идеологическую успешность, идеологическую эффективность этого проекта кто-то отслеживал. И вы упомянули еще до начала программы, что там были свои, так сказать, жертвы в да. истории ЦПКО. Как ее можно было оценить? Ну вот, я не знаю, количество, я не знаю, лозунгов. Как можно было оценить идеологическую эффективность этого проекта?
Да, но это, я не знаю, сколько лозунгов там было, но я знаю, что постоянно были какие-то, ну, там были и лозунги, там были даже доска, где написано, кто в каком в совете работал хорошо или плохо. Угу. Там были постоянные, там тоже было радиосовещание, там были выставки. Это было везде. Значит, там лозунги, идеология, это было постоянно вокруг людей там. Но это было вокруг ней и тоже все такие другие элементы парков, о которых я говорила.
А скажите, пожалуйста, сколь быстро этот опыт начали перенимать, там, я не знаю, другие? Вот опыт такого рода фабрик счастья.
Да. Ну, очень быстро, потому что по плану строили очень быстро, уже в начале 30-х годов, в очень, по-моему, если я это помню правильно, уже в 60-х городов Советского Союза новые парки культуры и отдыха. И не только парки культуры, ну, прототип не влияет только на парки культуры и отдыха, но тоже на клубы, и тоже планировали, что сотрудники парка едут на заводе, чтобы там тоже как-то людям показать, как правильно вести время.
А скажите, пожалуйста, вот была такая форма субботников в Советском Союзе, после сталинском, как поехать на овощную базу. Вам вряд ли что-нибудь это говорит. Это было чудовищно, когда людей массово загоняли перебирать гнилую капусту или не менее гнилую картошку.
Да.
Было такое.
Да.
Огромная территория, которая требует, я не знаю, ухода за всеми дорожками, скульптуры, в конце концов, оттереть от голубиного помета. Это все делали штатные сотрудники или привлекались вот такие вот добровольцы?
И то, и то. Штатные сотрудники и тоже добровольцы.
А какой штат был в ЦПКО? Сколько народу работало?
Ну, там работали, там был такой группа, там директор и разные секции, которые там работали, и во время летом особенно, там очень много, несколько ста людей работали, как массовики, которые как-то занимались с людьми, и там была масса людей, которые бывали в парке, чтобы с посетителями что-то делать. И можно, может быть, еще сказать, это, по-моему, тоже важно, что первый директор этого парка, это был Бетти Глан, и это был Бетти Глан. Она была из Украины, и из Киева, и она была протеже Луначевского. И он хотел, что именно она будет директором этого парка. И это было, по-моему, очень хорошее решение, потому что у нее есть такое творческий опыт. И, во-первых, и во-вторых, она как-то сильно верила в дело партии, и у нее был очень богатый опыт в 20-х годах в клубах.
Это клубная работа.
Да, это клубная работа. Это было довольно важно, и она, я не знаю, говорила на разных языках, и была очень деловая женщина, и из-за нее очень много знаменитых людей пришли в парк, по-моему, тоже. Потому что она была знакома со всеми. Было очень интересно.
А скажите, пожалуйста, вот если человек, который не знает истории и черных страниц истории того периода, например, посмотрит те самые хроники. Вы ведь смотрели хроники.
Да.
Я понимаю, что, наверное, отбирались как-то кадры, которые потом оставались в архивах. Вот ваше впечатление как совершенно постороннего наблюдателя, как жителя другого государства. Вот что, какие выводы можно было сделать из этих самых хроник, на которых вы наверняка видели, как советские граждане проводят свой досуг? Замечательно.
Но если мы на этом смотрим сегодня, мы, конечно, больше знаем, что это пропаганда, там все, конечно, прекрасно. Это идеальный парк, идеальные люди, которые там гуляют. Там все хорошо одеты, там дети, там они могут все делать, и это большое развлечение для них. Но это, конечно, пропаганда, потому что показывает только одну сторону этого дела. И много людей думают, потому что вот такая картина парков культуры и отдыха, что это чисто пропаганда, что там, что это фасад, и что это вне реальности. Но если подробно смотреть на это, конечно, там видно, но нет в кинохрониках, конечно, потому что там только из внешней.
А скажите, пожалуйста, много ли народу пострадало из сотрудников такого рода учреждений от репрессий?
Да. Во-первых, арестовали в 1937 году директор этого парка и еще несколько сотрудников.
За что?
Сотрудников.
Нет,
тоже.
За что?
За то. Ну, обычные дела, что бомба, когда есть такой слух, что Сталин хотел посетить парк, и вот директор положил бомбу под трибуном, например. Ну, все такие обычные дела. Это не было сложно тогда найти какая-то причина, чтобы арестовать человека.
Катарина, объясните, пожалуйста, вот некоторые наши слушатели очень так робко сомневаются по поводу термина «фабрика счастья». Он действительно, этот термин имел место, и он действительно имел отношение к такого рода организациям типа парка культуры и отдыха?
Ну, конечно.
Откуда он взялся?
Это официальное выражение, это один из путеводителей 1934 года.
То есть это не Голливуд был? Это было до Голливуда?
Нет, это было не Голливуд, это то, что директор этого парка Бетти Глан писал в книжке про парки, и эта книжка была издана и на немецком, и на английском, и на русском языке, на французском языке. Потому что для нее это был такой идеальный мир, идеальное дело, как фабрика счастья.
А скажите, пожалуйста, нужно ли сегодня вам, например, историку или кому-то другому попытаться оценить, сыграл ли свою роль вот такого рода структура, выполнила ли она ту функцию, которую на нее возлагали?
Это очень сложно сказать. По-моему, функция, о которой люди или организаторы думали, когда создали парки культуры и отдыха, по-моему, нет. Потому что, как я уже сказала, такая чисто воспитательная функция, чистая цивилизаторская миссия, это, по-моему, не получилось. Потому что люди просто не хотят часто. Ну, были, конечно, люди, которые, это тоже написано, или возможно найти, например, в газетах, там была газета ЦПКИО, и там были отзывы, и там люди, конечно, об этом писали, что это так хорошо, это влияет на них, и так далее, и так далее. Но большинство людей, это мое впечатление, после моего исследования, для них это было более и менее приятно побывать время в парке, и все.
Ну вот сообщение пришло. Наш двор был напротив ЦПКО. Мы, дети, круглый год проводили время там. Зимой на каток были дикие очереди. Это была целая эпоха. Действительно так. И можно вспомнить, там, я не знаю, «Я шагаю по Москве» фильм. Эту несчастную лошадь, которую конкурс на рисование лошадей много. А потом, знаете, наверное, каждый человек, чье детство там проходило, вспоминает это все совершенно радостно и как-то так благостно. А скажите, пожалуйста, вот, например, я не знаю, спорт. Серьезную роль играл вообще?
Да, это серьезную роль играл. Там был спорт.
Именно даже не спорт как профессиональный, а как физкультура.
Да, физкультура. Нет, там огромный спорт играл огромную роль. Там был там городок физкультуры был, например. Там были разные возможности заниматься всеми видами спорта. Да, это был огромный. Это, конечно, тоже был часть этой программы, потому что это было время, где спортом и тоже здоровое тело играл огромную роль. Это была часть пропаганды тоже.
Я благодарю нашу гостью. Напоминаю, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Напомню, что наша гостья Катарина Кухер, доктор истории, научный сотрудник Института восточноевропейской истории и страноведения Университета Тюбингена. И напоследок поблагодарю Катарину. Я хочу напомнить, что в следующие выходные Российская политическая энциклопедия и многие другие организации проводят конференцию в Смоленске под названием «Репрессированная провинция. История сталинизма». Я благодарю вас. Спасибо всем, кто был с нами. Я Нателла Болтянская. Прощаюсь.
Выхода нет.